Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В программе этого часа в начале чтения и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия «Пятницы, Седмицы, Омытари и Фарисеи» читает и толкует, как всегда, митрофорный протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. «Почему уверовал Закхей?» Это тема слова за божественной литургией священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия. Завершит программу этого часа очередная, 14-я передача из радиоцикла «Читаем библейских пророков». Главы из книги пророка Исаии читает кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 63-е зачало, глава 14, стихи с 3 по 9. «Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Очевидно, Симон был когда-то прокаженным и получил это имя за свою болезнь. И если он принимает гостей, значит, он теперь исцелился. Больше мы ничего не знаем о нем. Что касается женщины, даже имени ее не дано. Все повествование сосредоточено на том, что она совершила. Ее поступок был совершенно неразумен. Невозможно видеть, как такая огромная сумма тратится в одно мгновение. Цена мира составляла 300 динариев. 300 динариев — это 300 рабочих дней деревенского труженика. На 200 динариев можно было накормить хлебом 5000 человек, как мы читаем в другом Евангелии. Чудо любви, которое Господь совершил, насыщая 5000 человек пятью хлебами, соединяются с чудом этого приношения. Оно столь же драгоценно, потому что в нем выражение ответной любви ко Господу. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Там были те, кто дал объяснение этому худшее, чем оно заслуживало. Они сказали, что это была пустая трата. Они изображали заботу о нищих. Можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. Любовь к нищим не может быть оправданием отсутствия любви ко Христу. как часто строгий суд любящим Бога выносят те, кто, находясь в церкви, не знают, каким сокровищем она обладает. Какая напрасная трата, говорят они, не понимая, что без первой заповеди о любви к Богу никогда не может быть исполнена вторая заповедь о любви к человеку. Этот здравый смысл, который все более торжествует в мире, может вторгаться и в церковь. Христос же видит в поступке этой женщины явление великой веры и великой любви. Она приносит свой дар прежде его страданий, приближение которых ощущается только любящей душой. «Она доброе дело сделала для меня, — говорит Господь, — ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». В том, что делает женщина, Господь видит нечто более важное, чем заботу о нищих. Речь идет о помазании его тела, которое она не сможет совершить после его смерти. Когда три жены мироносицы придут ко гробу в воскресенье утром с ароматами в руках, чтобы исполнить положенное, тело Господа уже не будет во гробе. Она предварила помазать тело мое к погребению. Все мысли и чувства Господа о предстоящей крестной смерти. И это заповедь нам — хранить память смертную. Многие подвижники Христовы заранее приготовляли себе гроб и все необходимое для погребения еще при жизни. Такое благословение они приняли от Христа воскресшего, ибо невозможно принять воскресение, не приняв вначале смерть. Вход Господень в Иерусалим был вступлением в смерть, и глава его была помазана на погребение. Господь был помазан при жизни за трапезой у Симона Прокаженного в Вифании за 2 дня до смерти. Нам показано, что смерть не имеет над ним никакой власти, и что жизнь торжествует. Так пророчески возвещается воскресение. Те, кто будет проповедовать Евангелие, будут говорить об этой безымянной женщине, но прежде всего о том, что помазание Господа было не над мертвым его телом. Потому что невозможно удержать в смерти того, кто входит крестом в жизнь. Он кровь свою прольет за нас, и какую цену имеют по сравнению с этим все наши дары. Она на главу его излила миру, чтобы было сияние любви над его головой, не только божественное, но и человеческое. Она разбила сосуд, чтобы отдать все до капли. Христу должно быть принесено все, что мы имеем. Настоящая любовь не может ограничиться чем-то малым, не может подсчитывать, сколько нужно дать, чтобы это казалось приличным. Она отдает самое дорогое, и, отдавая все, что имеет, понимает, что дает недостаточно. Приносим ли мы Господу благоухание такой любви, которая всем сердцем, всей душой, всей мыслью, всей жизнью нашей? Это благоуханная мира до скончания века наполняет собою церковь. Свет, который приносит эта женщина, светит во тьме наступающей ночи, окружающей Господа. Среди почти всеобщего отступничества и равнодушия эта верность Христу особенно драгоценна. И в наши дни, когда тьма все более нарастает, не может быть ничего дороже. Господь заповедует нам всегда помнить об этом мужественном благочестии. Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Ибо сердце Евангелия — крестная смерть и воскресение Христово. Кто чтит Христа, будет почтенным. Где исповедание креста Христова, там рядом радость воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Почему уверовал Закхей? тема размышлений священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня предподготовительной неделе к Великому посту, ибо читается на литургии Евангелия от Луки зачало, повествующее об обращении и покаянии мытаря Закхея. Освежим у себя в памяти этот важнейший текст Святого Евангелия. Рассказывается, что когда Господь входил в Иерихон, некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, захотел увидеть Господа Иисуса Христа. Как сказано в церковно-савянском тексте, «И искаше видите Иисуса, кто есть». Это очень важно. Он о нем слышал, ибо молва людская была велика об этом странствующем проповеднике, чудотворце, исцелителе. И многие о нем в израильском народе говорили. Время ожидания Мессии, избавителя израильского народа, и люди по-настоящему ждали предсказанного Мессии. И поэтому Закхей, как принадлежавший к этому народу, он тоже имел эти же чаяния. И он хотел своими глазами, своими ушами убедиться, кто же он есть. А дальше говорится о том, что поскольку он был малого роста, то Спаситель окружала толпа людей, то он забежал вперед и влез на смоковницу, чтобы увидеть его. И вот Господь проходит мимо этого места, видит Закхея и говорит ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Он называет его по имени, Господь сердцеведец, никто ему и имя Закхей не называл, но Сын Божий знает имя человека. И вот Закхей поспешно сошел и принял его дома у себя с радостью. И поскольку это был мытарь, не простой мытарь, а еще начальник мытарей, то, как говорится, что все, вот тоже важно, все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей, растроганный вниманием учителя, испытывавший самые разнообразные чувства, среди которых было, конечно же, покаяние, а иначе, так сказать, как можно объяснить его слова, он говорит: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Господь же сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот это повествование. Ну и, конечно, нужно какие-то еще пояснения дать. Большинство из нас знает с вами, что мытари, то есть сборщики налогов, податей, они были, можно даже сказать, ненавидимы в израильском народе. Не только потому, что они делали неприятное дело, они собирали эти подати, и кто-то из них обогащался. Часть сборов в качестве вознаграждений за свою работу они оставляли себе. Кто-то мог и злоупотреблять, и брать больше. Поэтому они воспринимались как такие люди, которые отнимают у тебя, забирают у тебя то, что тебе принадлежало. Ну и плюс еще они были люди состоятельными в большинстве своем и отличались от простонародья. Ну, даже, наверное, не это главное, а главное в другом, в том, что они воспринимались как предатели своего народа, поскольку они служили кому? Они служили оккупантам, римскому императору, ибо Иудея в это время была занята римскими войсками, она была частью Римской империи, у нее не было самостоятельной власти, и те цари, которые были еще некоторое время до этого, они все были не самостоятельными, они фактически были просто такими наместниками, которым разрешали править, но на самом деле суверенными они не были, вот, они все подчинялись римскому императору. А время евангельской истории – это время, когда эти цари, ну, был Ирод Великий, потом были еще четвертовластники, так называемые, и Иудея напрямую управлялась прокураторами. И Понтий Пилат был одним из них. Это, можно сказать, уже было прямое римское управление. Для евреев это было просто что-то нестерпимым и совершенно мучительным, потому что их национальная гордость, их осознание себя богоизбранным народом, они просто этого не выносили. Что они должны подчиняться какому-то другому земному царю, который не из их рода, не из их веры, кто является язычником, и что нужно платить ему налоги. Их это просто взрывало, можем так сказать. И те евреи, которые поступали на службу к римскому императору, они вызывали особую ненависть. Потому что, ну как, кем они воспринимаются? Предателями? Вот, коллаборационистами, есть такое слово иностранное в русском языке. И свидетель Иоанн Шанхайский, он говорит о том, что мытари, они должны были давать, приносить языческую присягу на верность императору. Мало того, что они еще должны были совершать языческое жертвоприношение духу императора. Дело в том, что в языческом римском культе обожествлялся так называемый гений императора, и поэтому были статуи повсеместно в Римской империи императоров, и им нужно было приносить жертву, воскурять ладан перед этими статуями. И получается, вот эти мытари, они должны были вообще, так сказать, совершить вероотступничество, совершая вот эти языческие жертвоприношения. Поэтому это были люди, по всем соображениям, неприятные, нерукопожатные, ненавидимые. И вот Закхей, он был не просто мытарем, как сказано уже было, он был начальником мытарей. И Спаситель, он смотрит не на лица, он смотрит на сердца людей, и он видит расположение Закхея к покаянию. И он идет к нему домой, несмотря на то, что это вызывало большие нарекания у всех, кто, так сказать, этого видел. Что говорит Господь в конце этого отрывка, когда уже Закхей предложил раздать половину своего имения нищим, а тех, кого он брал больше, воздать им вчетверо. Напоминаю, что по ветхозаветному закону потерпевшим от всяких каких-то хищений нужно было возвращать вдвое. А он тут увеличивает эту норму еще вдвое, получается в сумме вчетверо. Это на самом деле это очень много. Вот. И вот эта вот его готовность, фактически наполовину готов отдать, уже половина его имущества исчезнет. Еще вчетверо отдать, кому он обидел, и такие люди были, сколько их было, но, в общем-то, это тоже определенная доля его имущества. Поэтому он готов действительно сильно уменьшить свое состояние, а это очень большой шаг, потому что по Евангелию мы знаем, что трудно богатым войти в Царствие Божие, легче верблюду пролезть вот в эти узкие врата, эти игольные уши, которые были в стене Иерусалима, что было почти невозможно для верблюда. Вот такой образ выбрал Спаситель. И это говорит о том, что какой-то глубокий переворот произошел в душе Закхея, когда он увидел Спасителя. Он в него уверовал. И это произошло очень быстро. Но это говорит о том, что он был готов к этому. Это очень важно, что перед тем, как человек начинает действительно какие-то очень активные шаги делать в своем воцерковлении, в своей вере, у него должно быть какое-то искание. У него должно быть искание истины, у него должны быть какие-то вопрошания. Беда многих людей заключается в том, что у них нет вопрошаний, у них нет вопросов. Вот. Они живут себе и живут, ну, добывают хлеб насущный, строят свою какую-то жизнь, могут обращаться к Богу в случае нужды, когда что-то серьезное в жизни происходит. Ну, пожалуй, это основной повод для обращения к Богу для абсолютного большинства людей. А вот вопросы такого смыслового характера, смысла жизни, людей, к сожалению, сегодня волнует немногих. Вот. И поэтому, ну, когда нет вопросов, то, соответственно, нет ответов. Господь себя никому не навязывает. И вот он встретил ответ на свой вопрос. Он увидел Спасителя, он увидел, что вот этот прекрасный человек, он действительно есть, он есть тот, ради которого можно изменить свою жизнь. И он за ним идет. И вот что Господь отвечает ему после того, как он готов был сильно уменьшить свое состояние? «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Вот думается, что вот эти слова одни из самых важных в этом отрывке евангельском. Господь признал его сыном Авраама. В прямом смысле слова он является сыном Авраама, потому что, ну, появляется потомком Авраама. Как известно, он является основателем всего еврейского народа. Все евреи, они ведут свое родство от Авраама. И Авраам не просто плотской отец еврейского народа, он есть отец всех верующих. И уверовал Авраам Богу и вменил святому в праведность. Авраам занимает очень важное место вообще среди всех святых, ибо те подвиги веры, которые он совершил, они были невероятными для того времени, одичания духовного, в котором пребывали люди. И вот когда Господь говорит, что он сын Авраама, естественно, он имеет в виду не то, что он по плоти сын Авраама, он и так Закхей был потомком Авраама, а он по духу становится потомком Авраама. Он обретает веру Авраама. Сейчас вот хотелось бы вот на этом остановиться и побольше об этом поговорить. Еврейский народ, который был создан Богом, если так можно сказать, он очень сильно осознает свое родство. Евреи, очень многие, знают свое родословие на многие колена. То обстоятельство, что Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки излагается родословие Спасителя, в одном случае до Авраама, в другом случае до Адама, это все только потому, что они тщательно это все запоминали, они это все и записывали, и все это сохраняли. И вот еврейский народ, он в этом смысле для нас должен быть примером вот в этой своей любви к своим предкам, в том, что они очень хорошо знают свою родословную по плоти, по крови, они очень хорошо знают свое духовное родословие. И в этом смысле у них есть очень четкое национальное самосознание. Кто такой еврей? Еврей – это тот, кто, так сказать, является потомком Авраама, вот со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому мы видим, что а у этого народа, который на самом деле не очень многочисленный, они в тех странах, где они проживают, кроме Израиля, они составляют абсолютное какое-то меньшинство. Вот. Но удивительная вещь, что где бы они ни оказывались, в каких бы странах они там, в каких бы эмиграциях они не были, они везде сохраняют свое национальное самосознание, они сохраняют свою идентичность и проходят века и века, вот, и ничего не происходит. Вот диво дивное, что даже в Советском Союзе, где, казалось бы, там такая шла серьезнейшая культурная работа, культурная революция, когда немало русских людей стали иванами, не помнящими своего родства в результате этой большевистской коммунистической обработки населения. Вот советские евреи, они сохраняли свое национальное самосознание. Это вот видно по нашей истории. Просто поразительно, какое же у них национальное самосознание, оно живучее. И не только национальное самосознание, но их и духовное самосознание. И почему это происходит? Это происходит именно потому, что они знают, от кого они происходят. И это очень важно. В этом смысле сегодня... Я буквально сейчас на литургии об этом подумал. Можно ли вообще говорить о том, что есть сегодня русский народ? Это очень серьезный вопрос. Я вдруг засомневался в этом, потому что если говорить, что народ – это некая общность, которая имеет свое самосознание, имеет свою историю и имеет своего какого-то отца-основателя, и, а возможно, и нет так сегодня. Есть только кучки людей, которые принадлежат к разным группам. Но как такового народа, наверное, сегодня уже больше нету. А почему нет? А потому что чьими сыновьями мы должны с вами быть? Вот вы задумайтесь. Чьими сыновьями мы должны быть? Вот исходя из того образа, примера, который я предложил. Вот попробуйте сказать. Вот правильный ответ. Мы являемся сыновьями святого князя Владимира Красное Солнышко. Он наш основатель нашего народа, он наш духовный отец. Ибо благодаря его собственному такому духовному прозрению, в житии его мы все должны знать, его духовного пути, он пришел к пониманию, что православие – это есть самая истинная вера. Он сам ее всей душой искренне принял, и как вождь, как князь, он это и своему народу предложил и даже повелел сделать. И вот наше рождение как народа русского, православного, оно произошло в водах Днепра, на Крещатике, в Киеве. И вот если бы мы вот это имели бы, наш народ, то никакие бы беды, никакие бы катастрофы нас бы не коснулись. Мы бы оставались бы равными самим бы себе. И вообще вот, если бы вот убрать все эти катастрофы, которые случились в 17 веке, ну я имею в виду раскол, ну уж тем более катастрофы 20 века, все эти революции, все эти войны страшные, ну вообще так вот даже дух захватывает, кем бы мы сегодня могли бы быть. Вот просто даже в чисто таком внешнем материальном отношении. Но мы таковыми не являемся. А почему это сомнение возникло? Оно возникло в том, что вот этот 20 век, он внес очень большую путаницу в умы людей. И сегодня вот спроси вот обычных наших сограждан, наших соплеменников, а кто духовный отец-то русского народа? А кто-то скажет, ну, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович. А кто-то, так сказать, из более молодого поколения, кто уже формировался, воспитывался уже после 91 года, скажет, Адам Смит, Давид Рикардо. Это, знаете, вот такие вот, на всякий случай, это такие вот известные западные экономисты, вот, отцы-основатели вот, капитализма. Вот, кто-то и это скажет, потому что для них вот, Россия вот такая, какая она есть, которая как бы такой должна была бы быть, если февральская революция не закончилась бы потом, октябрьская революция, это вот та самая Россия, которая, так сказать, является их настоящей родиной, в которой они живут, и к народу, к которому они принадлежат. И только некоторые скажут, что нашим отцом является князь Владимир. И поэтому нет единства, нет общности. Вот интересно, что вот эти евреи, которые были советскими людьми, которые были коммунистами, они вот даже, может быть, если они становились но людьми более светскими, такими не были людьми религиозными, не исполняли все какие-то предписания иудаизма, их национальной религии. Тем не менее, вот, все равно вот в корне все равно это тяготение оставалось. И вот эта вот круговая поруга друг за друга, как они друг друга тянут, как они друг другу помогают, вот это единство, эта общность, вот это что-то феноменальное. Наверное, нет такого другого народа на Земле, у которого была бы вот, такая вот бы сплоченность, такая вот круговая порука, которая есть у них. И вот почему Закхей все-таки покаялся? Почему Закхей увидел? Потому что действительно в нем лежал вот этот вот скрытое семя духовное, как духовного потомка Авраама. И поэтому он смог уверовать. Он был представителем иностранной оккупационной администрации, хотя сам принадлежал к еврейскому народу. И вот получается, сегодня, если российский служащий государственный деятель, он может покаяться, и он, так сказать, совершить тот поступок веры, если он вот что-то внутри себя обретет, как сына князя Владимира. А если он будет в душе считать себя потомком этого самого Адама Смита или Давида Рикардо, или уж там, так сказать, коммунистических деятелей, вот, или каких-нибудь там Ротшильдов, Рокфеллеров, там, и кого-нибудь еще, то он не сможет прийти к вере. Вот Понимаете, здесь приход к вере – это обоюдное движение. Бог, он всегда идет к человеку, он всегда к нему стоит с распростертыми объятиями. Вот. Но для того, чтобы человек уверовал, даже если он увидит какое-то непосредственное чудо, которое прямо на глазах у него произошло, все равно он может остаться в своем неверии, в своем таком богозабвении, если не будет вот этого внутреннего пробуждения. И поэтому для нас этот отрывок евангельский, он очень важен, потому что он вновь и вновь показывает нам, что путь веры – это не просто событие, которое происходит в жизни отдельного человека. Вот есть он, есть Бог, а больше никого нету. Вот он уверовал, это его собственная духовная история. Нет, он является частью какой-то духовной семьи. Ведь даже вот те, кто, если говорить про Ветхий Завет, к истинной ветхозаветной религии ведь могли приобщиться не только те, кто были рожденными в еврейском народе, но кто еще? Могли приобщиться иностранцы, которые оказывались, они в Ветхом Завете, они называются пришельцами. Вот они каким-то образом оказались, стали жить вместе с евреями, они могли тоже принять обрезание и приобщиться к ветхозаветной религии. И кем они становились? Они тоже становились духовными детьми Авраама. Вот это вот осознание своей, выразимся по-иностранному, идентичности, вот это осознание своей приверженности к своим корням, корням своих духовных отцов, это является той силой, это является той мощью, которая держит человека в крепости, в таком духовном колпаке, как держит дерево мощная корневая система, которая не по поверхности стелится. Знаете, как вот у нас там елки, да, получается, у елей, у них поверхностная корневая система. Если будет более-менее ветер сильный, можно видеть, как они просто падают легко, и все. И вот все их корни отрываются от этих песчаных почв, вот они лежат, такая шляпка, такой как вот перевернутый зонтик, оказывается. Вот, потому что корневая система не глубокая. Даже не очень самый сильный ветер, не прям ураган, он может завалить ель. А если это дерево с многометровой корневой системой, которая уходит в толщу земли, то даже ураганный ветер это дерево, может быть, и не свалит, оно остается стоящим. Дай Бог нам осознавать вот эту свою принадлежность к русскому народу, не просто там по крови, не просто там по культуре, а русский народ – это прежде всего православные люди, которые жили, живут, те, кто из них еще остался, на европейской равнине нашей территории. Последнее скажу еще, что вот русскими в истории называли людей именно православных, кто населял нашу страну. Кровь у них могла быть самая разная. Это могли быть и мордвины, и это могли быть чуваши, это могли быть вепсы, это могли быть карелы, это могли быть татары. Это было духовное понимание. Кровь, она здесь играла совсем не первостепенную, а второстепенную роль. Помоги нам всем, Господь, укреплять свою корневую систему, узнавать свои корни, почитать наших святых, воспринимать не только князя Владимира, но и всех, кто входит, вот у нас иконы в храме, прикладывайтесь под ней, к ней почаще, вот над иконой Святой Ксении, Петербургский собор, всех святых землерусской просиявших, и преподобный Сергий Радонежский, и преподобный Серафим Саровский, и благоверные князья, и мученики, и все преподобные, и все праведные, и родивы, они являются нашими духовными сродниками. Они являются вот солью земли русской. Если мы будем это в себе иметь, если мы вот это осознание будем передавать нашим близким, то тогда в наших семьях эти корешки, они будут оставаться. И тогда вера наша будет очень крепкой. Молитвами святого князя Владимира, всех святых землерусской просиявших и всех святых, да поможет и утвердит нас в вере православный Господь.
Это был священник Алексей Кнутов. кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Читаем библейских пророков. Новый радиоцикл готовит и ведет кандидат философских наук, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета и преподаватель Московского государственного университета Илья Сергеевич Вивюрко.
«Упаде вил, сокрушися Дагон» — это имена богов вавилонских и филистимских. «Быша ваяние их во звери и скоты. Носите я связано, яко бремя труждающемуся и расслабевшу, и алчущу, и немогущу вкупе, и же не возмогут спастись у отрати, сами же пленени приведошися. Послушайте меня, доме Иаковль, и весь останок Израилев. Носи мие от чрева, и наказуй мие от детска, даже до старости. Аз есмь, и донде же состареетеся, аз есмь. Аз терплю вам, аз сотворих, и аз понесу, аз подниму и спасу вы. Кому мя уподобисте, видите, ухитрите, заблуждающие, слагающие злато из меха, и сребро весом поставляют в мериле, и наемши златаря, сотвориша рукотворенное, и преклоншися, поклоняются им. Воздвижут я на рамях и ходят, аще же положат я на месте своем, ту лежат, ниже подвижутся, и иже аще возопиет к ним, не услышат, от бед не спасут его. Помяните сия и восстяните, покайтеся, прельстившиеся, обратитеся сердцем, и помяните первое от века, яко аз есмь Бог, и несть еще разве меня, возвещая первое последнее, прежде неже быти им, и абе сбышася. И рекох, весь совет мой станет, и вся илика совещах сотворю. Призывая от восток птицу, и от земли издалеча, о них же совещах. Рекох и приведох, создах и сотворих, приведох и благопоспеших путь его. Послушайте меня, погубившие сердце, сущие далече от правды. Приближих правду мою, и не удалится. И спасение еже от меня, не умедлю. Дах в Сионе спасение Израилю во прославление. Сниди сяди на земли, дева чи Вавилоня, вниди во тьму, чи халдейска, яко не приложиши к сему, прозывайтеся мягка и юна. Возьми жерновы, мели муку, открый покрывало твое, открый седины, высучи голени, прийди реки. Откроется студ твой, явятся укоризны твоя, праведное от тебе возьму, к тому не предам человеком. Рече избавивай тебя Господь Саваоф, имя ему святый Израилев. Сяди умиленно, вниди во тьму чьи халдейска, к сему не прозовешася крепость царства. Разгневахся на люди моя, осквернила еси наследие мое, аз вдах я в руку твою, ты же не дала им милости, старчий ярем отягчила еси зело, и рекла еси, век буду владычица, не помыслила еси сих в сердце твоем, ниже помянула еси последних, ныне же слыши сие, юная, сидящая, уповающая, глаголющая в сердце своем, аз есмь и несть иныя, не сяду вдовою и не познаю сиротства. Ныне же приидут на тебя два сия внезапу во един день, бесчадие и вдовство внезапу приидет на тебя, в волшебстве твоем и в крепости волхвов твоих зело. В надеянии злобы твоей я, ты бы рекла еси, аз есмь и несть иныя. Увежь, яко смышление сих, и блужение твое будет тебе срам. И рекла еси сердцем своим, аз есмь и несть иныя. и приидет на тебя пагуба, и не увеси, пропасть, и впадеши в ню. И приидет на тебя печаль, и невозможеши чиста быти, и приидет на тебя внезапу пагуба, и не увеси. Стани ныне с волхвы твоими, и со многими чары твоими, им же научилася еси из юности твоя, аще возмогут ти помощи. Утрудилася еси в советях твоих, достанут ныне и спасут тебя звездочетцы небесе, смотрящие звезд, да возвестят ти, что имать на тя прийти. Се все, яко хврасте, огнем погорят, и не изимут души своя из пламеня, понеже имаши угли огненное, сяди на них. Сии будут тебе помощь. Трудилася еси в приложении от юности, человек сам в себе прельстися, тебе же не будет спасения. Услышите сия доме Иаковль прозвание именем Израилевым и исшедшие из Иуды, клянущиеся именем Господа Бога Израилева, поминающие не со истиною, ниже со правдою, и придержащиеся имени Града Святаго, и о Бозе Израилеве подтверждающиеся, Господь Саваоф имя Ему. Прежнее еще возвестих, и из уст моих изыдоша и слышано бысть, внезапу сотворих, и найдя. Вем, яко жесток еси, и жила железна выя твоя, и чело твое медяно. И возвестих ти, яко же древля, прежде неже прийти на тя. Слышано тебе сотворих. Да некогда речеши, яко идоли мне сия сотвориша, и нерцы, яко изваянное и слиянное, заповедаша мне. Слышасте вся, и вы не разуместе, но и слышано тебе сотворих новое отныне. Я же им отбыти. И не рекл еси, ныне бывают, а не прежде. И не в прежние дни слышал еси сия, нерцы, ей вем сия. Не видел еси, ниже разумел еси, ниже из перва отверзох ушиса твоя. Ведях бо, яко отвергая отринеши, и беззаконник еще от чрева прозовешися. Имени моего ради покажу ти ярость мою, и славная моя наведу на тя, да не потреблю тебе. Се продах тя не сребра ради, из ях же тя, из пищи убожества. Мене ради сотворю ти, яко мое имя оскверняется, и славы мое я иному не дам. Послушай мене, Иакове и Израилю, его же аз призываю, аз есмь первый, и аз есмь вовек. И рука моя основа землю, и десница моя утверди небо, призову тя, и станут вкупе, и соберутся все, и услышат, кто им возвести сия. Любя тя, сотворих волю твою над Вавилоном, еже отъяти племя халдейско. Аз глаголах, аз призвах, приведох и, и благопоспешит путь его. Приступите ко мне и слышите сия, из первани отой глаголах, егда бываху, там обех, и ныне Господь, Господь посла мя, и дух его. Так оглаголит Господь, избавивай тя, святые Израилев. Аз есмь Господь Бог твой, научих тя, еже обрести тебе путь, по нему же пойдеши. Яще бы еси послушал заповедей моих, то бых бы убо аки река мир твой, и правда твоя, яко волна морская. И было бы, яко песок семя твое, и исчадие чрева твоего, яко персть земли, ниже ныне потребишися, ниже погибнет имя твое предо мною. Изыди от Вавилона, бежай от халдеев. Глаз радости возвестите, и дослышано будет сие, возвестите даже до последних земли, глаголите, избави Господь раба своего Иакова. Яще в жаждут, пустынею проведет их, и воду из камня изведет им, рассядется камень, и потечет вода, и испьют люди мои. Несть радуйтесь нечестивым, — глаголит Господь. «Послушайте меня, острови, и внемлите, языцы. Временем многим стоять и будет», — глаголит Господь. «От чрева матери моей я нарече имя мое. И положи уста моя, яко меч остр, и под кровом руки своей я скры мя. Положи мя, яко стрелу избранну, и в туле своем скры мя. И рече ми, раб мой еси ты Израилю, и в тебе прославлюся. Аз же рекох, вотще трудихся, всуя, и не вочто дах крепость мою, сего ради суд мой пред Господем, и труд мой пред Богом моим. И ныне тако глаголит Господь, создав имя от чрева раба себе, еже собратья Иакова к нему и Израиля, соберуся и прославлюся пред Господем, и Бог мой будет мне крепость. И рече ми, велие ти есть, еже назватися тебе рабом моим, еже восставите племена Иаковля и рассеяние Израилева обратите. Се дах тя в завет рода, во свет языком, еже быти тебе спасение даже до последних земли. Так оглаголит Господь, избавивай тебя Бог Израилев. Освятите уничижающего душу свою, гнушаемого от язык рабов княжеских. Царие узрит его, и восстанут князи, и поклонятся ему, Господа ради, яко верен есть святый Израилев, и избрах тя. Так оглаголит Господь, во время приятно послушах тебе, и в день спасения помогох ти, и сотворих тя, и дах тя в завет вечный языков, еже устроите землю, и наследите наследие пустыни, глаголюще сущим во узах, изыдите, и сущим во тьме открытеся. На всех путях пастися будут, и на всех стезях пажить их. Не взалчут, ниже вжаждут, ниже поразит их зной, ниже солнце, но милуя их утешит их, и сквозе источники водные проведет их. И положу всяку гору в путь, и всяку стезю в паству им. Се сии издалеча приидут, сии от севера и от моря, и ниже от земли перские. Радуйтесь, небеса, и веселись, земле, да отрыгнут горы веселье и холми правду, яко помилова Бог люди своя и смиренные людей своих утеши. Рече же Сион, остави мя Господь, и Бог забы мя. Еда забудет жена от роча свое, еже не помиловать и исчадие чрева своего. Аще же и забудет сих жена, но аз не забуду тебе, глаголит Господь. Се на руках моих написах стены твоя, и предо мною еси присно, и вскоре возградишеся, от них же разорился еси, и опустошившие тя изыдут из тебе. Возведи окрест очи твои, и вишть вся, се собрашася и приидоша к тебе, живу аз, глаголит Господь, яко всеми ими, аки в красоту обличешася, и обложиши себе ими, яко утварию невеста. Понеже пустая твоя и рассыпанная и падшая ныне утеснеют от обитающих, и удалятся от тебе, поглощающие тя. Рекут бо во уши твои, сынове твои, их же был, погубил еси. Тесно ми место, сотвори ми место, да вселюся. И речеши в сердце своем, кто мне породи их? Аз же бесчадна и вдова, сих же кто воспита мне? Аз же остахся едина, сии же мне где быша? Тако глаголит Господь, Господь, се воздвизаю на языки руку мою, и на островы воздвигну знамение мое, и приведут сыны твоя в лоне, и чере твоя на плещах возмут. И будут цари кормители твои, и княгини их кормилицы твоя, до лица земли поклонятся тебе, и прах ног твоих оближут, и увеси, яко аз Господь Бог, и не посрамятся, терпящие мя, еда возьмет кто от исполина корысти, яще кто пленит неправедня, спасет лися. За не тако глаголит Господь, аще кто пленит исполина, возьмет корысти. В земле же от крепкого спасется. Аз же прю твою рассужду, и аз сына твоя избавлю. И оскорбившие тебе снедят плоть свою, и испьют, яко вино ново, кровь свою, и упьются, и увесть всяко плоть, яко аз Господь избавивай тя, и заступай крепость Иаковлю. Так оглаголит Господь. Кая книга отпущения матери ваше, ею же отпустих ю, или коему взаимодавцу продах вы. Все грехми вашими продастися, и беззаконий ради ваших отпустих матерь вашу. Что яко приедох и не бяше человека, звах и небе послушающего. Еда не может рука моя избавити, или не могу изъяти. Все запрещением моим опустошу море, и положу реки пусты, и исхнут рыбы их несущей в воде, и умрут жаждею. Облеку небо во тьму, и положу аки в ретище одежду его. Господь, Господь дает мне язык научения, еже разумейте, егда подобает рещи слово. Положи мя утро, утро, приложи мя ухо, еже слышати. И наказание Господне отверзает уши мои, аз же не противлюся, ни противоглаголю. Плещи мои вдах на раны, и ланите мои на заушения. Лица же моего не отвратих от студа заплеваний. И Господь, Господь, помощник ми бысть, сего ради не усрамихся, но положих лице свое, аки твердый камень, и разумех, яко не постыждуся. За не приближается оправдавый мя. Кто пряйся со мною, да сопротивостанет мне купно, и кто судяйся со мною, да приближится ко мне. Се, Господь, Господь поможет ми, кто озлобит мя. Се, все вы, яко риза, обетшаете, и яко молие изъяст вы. Кто в вас бояйся Господа, да послушает гласа отрока его. Ходящие во тьме и нестим света, надейтесь на имя Господне и утвердитесь о Бозе. Се, все вы огонь рождезаете и укрепляете пламень. Ходите светом огня вашего и пламенем его же разжегостя. Мене ради бышеся я вам, в печали успните. Послушайте меня, гонящие правду и взыскающие Господа. Воззрите на твердый камень, его же иссекосте, и в юдоль потока, юже ископасте. Воззрите на Авраама отца вашего, и на Сару, породившую вы, яко един бе, и призвах его, и благослових его, и возлюбих его, и умножих его. И тебе ныне утешу Сионе, и утеших вся пустыни его, и поставлю пустыню его, яко рай, и яжеко западом его, аки рай Господень, радость и веселье обрящут в нем, исповедание и глас хваления. Послушайте мене, люди мои, послушайте, и царие ко мне внушите, яко закон от мене изыдет, и суд мой во свет языком. Приближается скоро правда моя, и изыдет яко свет спасение мое, и на мышцу мою языцы надеетеся будут, мене острове ожидати, и на мышцу мою уповати будут. Воздвигните на небо очи ваши, и воззрите на землю долу, понеже небо яко дым утвердися, и земля яко риза обетшает, живущие же на земли, яко же сия изомрут, спасение же мое вовек будет, и правда моя не оскудеет. Послушайте мене, ведящий суд, люди мои, им же законы мои в сердце вашем. Не бойтесь укорения человеча, и похулению их не покоряйтесь. Яко же бориза снедена будет временем, и яко сукно изъястся мольми, правда же моя вовеки будет, и спасение мое в роды родов. Восстание, восстание, Иерусалиме, и облицися во крепость мышцы твоея. Восстание, яко в начале дне, яко род века. Не ты ли еси победил гордого и расторгнул змия? Не ты ли еси, опустошая ей море, воды бездну многу? Положивой глубины морские путь прохода изъятым и избавленным. Господем бо возвратятся и приидут в Сион с радостью и со весельем вечным. На главе бо их веселье и хвала, и радость приимет я, отбеже болезнь и печаль и воздыхание. Аз есмь утешая тя, разумей, кто сый убоялся иси человека смертно и сына человеча, иже яко трава исхоша. И забыл еси Бога, создавшего тя, сотворшего небо и основавшего землю, и боялся еси присно во вся дни лица ярости стужающего тебе, как обо восхоте взять и тя, и ныне где ярость стужающего тебе? Внегда бо спастися тебе не станет, ниже умедлит. Яко аз Бог твой, возмущай море, и творяй шум волнам его, Господь Саваоф, имя мне. Положу словеса моя во уста твоя, и под сенью руки моей покрыю тя. Ею же поставих небо и основах землю. И речет Сиону, люди мои есть вы. Восстани, восстани, воскресни, Иерусалиме, и спивай чашу ярости от руки Господне, чашу бо падения, фиал ярости испил и истощил еси. И не бысть утешаяй тебе от всех чад твоих, я же родил еси. И не бысть подъемлющего руки твоей я, ниже от всех сынов твоих, их же вознесал еси. Два сия противно тебе, кто сожалеет тебе, падение и сокрушение? Глад и меч, кто утешит тебя? Сынови твои обнищавшие, сидящие на краи всякого исхода, яко свекла недоваренное, исполнени ярости Господне, расслаблены Господем Богом. Сего ради слыши, смиренный, и упивайся не вином. Так оглаголит Господь Бог, судяй людям своим. Се, взях от руки твоей я чашу падения, фиал ярости моей я, и не приложишь к сему пити ея. И вложу ее в руцы приобидевших тя и смиривших тя, иже рекоша души твоей, преклонися да минем, и положил еси равно земли плещи твоя от вне мимоходящим.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Читаем библейских пророков».